Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Щасливого Нового Году і веселих калядаў. Зычым вам, глядачы «Свобода Преміум». Гэта Ганна Соус у празе і першы гость нашага каналу ў гэтым годзе – расійскі апозіцыйны палітык і блогер Владзімір Мілоў. Добрый день, Владзімір.
Здравствуйте, с Новым Годом у вас и всех, кто нас смотрит, слушает.
Владимир, очень много белорусов встретило 2021 год, слушая новогоднее обращение Светланы Тихановской. Многие писали тогда в социальных сетях, что впервые слушали новогоднее обращение того, за кого проголосовали, и впервые по-белорусски. Но вот у белорусов впереди непростой год, и как вам видится, какие испытания ждут белорусов в 2021 году, и исполнится ли новогоднее желание миллионов белорусов?
Действительно, очень сложные у вас времена, и я хотел вот начать с того, что мы, конечно, в Новый год, несмотря на то, что праздновали, мы, конечно, вспоминали о вас, и мы о вас все время думаем и желаем вам как можно скорее победить вот эту вашу омерзительную диктатуру. Я уверен, что это случится, но вот вы видите, что ситуация затягивается, потому что Лукашенко, очевидно, дает понять, что он уходить пока не собирается и намерен цепляться за власть вот всеми возможными способами. Но, с другой стороны, вот мы увидели за эти прошедшие месяцы, что страна его не принимает. И, кстати, в новогоднюю ночь это было ярко видно, кто у подавляющего большинства белорусов настоящий лидер, настоящий избранный народный президент. Мне кажется, что здесь вот сейчас то, что происходит, можно охарактеризовать таким термином «боевая ничья», да, то есть с одной стороны, Лукашенко удалось пока удержаться при помощи, конечно, прежде всего беспрецедентных и очень жестоких репрессий. Мы такого, вы знаете, я думаю, что в Европе мы такого не видели со времен югославских войн. Это вот то, что там происходит, это, конечно, гораздо жестче, например, чем то, что мы видим здесь в России, да, хотя мы так многие с ужасом, но мы просто уже сознанием дела смотрим на то, что обычно вы нас опережаете в этом плане, и потом все эти техники начинает применять Путин вслед за Лукашенко. Но, с другой стороны, видно, что сломать дух белорусского общества Лукашенко не удалось, и хотя вот таких масштабных протестов, как там в августе, сентябре, октябре, мы сейчас в последнее время не видим. Но, с другой стороны, мы видим, что и общество эту власть не принимает. Мы видим нарастающие экономические трудности у Лукашенко. И мы видим то, что он, конечно, побежал под крылышко к Путину за то, что кто-то его спас от всех этих трудностей. Но Путин тоже не очень хочет вот полностью за него впрягаться. Денег он дал мало, можем отдельно об этом еще поговорить. Да? Какой-то другой масштабной помощи не предоставил, в основном моральную поддержку, и этого явно недостаточно. То есть вот долго так тянуть Лукашенко не сможет, когда вся страна против него, когда нарастают трудности в экономике, международные санкции. И через какое-то время, конечно, по логике развития диктаторских режимов это начнет сыпаться. Я в этой ситуации хотел белорусам еще раз пожелать стойкости и выдержки, то есть придется проявить терпение. Но мне кажется, что этого и так достаточно. То есть вот люди показывают, что они не готовы сдаваться, их не сломить, несмотря на вот это все беспрецедентное давление.
В тех сценариях, как могут развиваться события в этом году, возможен такой очень негативный сценарий на некоторый час. Это полностью закрытая страна, но до этого большая волна эмиграции, она уже начинается. Это разрушенная экономика, это зарплаты по 5-10 долларов, повальный террор. Ну, такая, вы сравнили с Югославией, такая Северная Корея в центре Европы. Насколько такое возможно? Не то, что насколько такое возможно, а как долго такое возможно, если самый будет вот этот плохой сценарий?
Ну, смотрите, это вряд ли возможно, потому что, несмотря на всю вот внешнюю политическую закрытость, Беларусь – это экономика, которая очень сильно зависима от отношений с внешним миром. Прежде всего, режим Лукашенко, конечно, черпает свои финансы из вот, доходов нескольких крупных экспортно-ориентированных предприятий. Я думаю, что вот несколько пунктов, что касается экономической ситуации, то есть об инвестициях можно забыть вот в таком положении дел. И мы будем видеть очень серьезный отток капитала, это первое. И второе, что вот, ну, вы знаете, много лет обсуждают, что там придет ли большой российский бизнес в Беларусь. Вот я вас уверяю, что в такой ситуации не придет, потому что даже все наши крупные вот эти государственные корпоративные магнаты, ну, они видят, насколько история нестабильна, и они понимают, что, вот, допустим, их приход сейчас, какое-то расширение экспансии инвестиций в Беларусь, они, во-первых, будут восприниматься негативно обществом, как поддержка Лукашенко, а во-вторых, это как бы инвестиции в политически нестабильный режим, который вот-вот рухнет, да. Поэтому, кроме всего прочего, мы видим, что продолжается отток денег из банков, мы видим, что действительно вот передовые отрасли, их сотрудники, собственники компании, они продолжают уезжать из страны. Это очень важный эффект за собой влечет, потому что вымывается такой верхний и средний класс, который предъявляется в очередь спрос на товары и услуги, то есть спрос будет падать. То есть, короче говоря, это такая воронка, в которую неизбежно вот при временном сохранении Лукашенко у власти экономику будет засасывать. Это значит что? Это значит, что будут беднеть все более широкие слои населения. Это значит, что недовольство ситуации перекинется даже на тех, кто сегодня вот, ну, как бы ведет себя относительно нейтрально. Да? То есть помимо политического недовольства и желания перемен и смены власти, Лукашенко получит такой второй удар в виде недовольства по чисто социально-экономическим причинам со стороны тех слоев населения, которые даже были ему там более-менее лояльны. Да? Вот, поэтому здесь, мне кажется, экономика – это ключ к развитию ситуации. То есть вот за эти несколько месяцев мы увидели, что инструментов улучшить экономическую ситуацию, ее стабилизировать у Лукашенко, в общем, нет. Что год он заканчивает с беспрецедентно низкими валютными резервами, там менее 3 миллиардов долларов в наличной иностранной валюте. Мы видели, насколько это все сжалось вот за время кризиса, когда люди валюту выводили. Мы видим, что там кредитование не работает, ставки бешеные, и никак эта ситуация улучшиться реально не может. Да? Вот, поэтому здесь нужно проявить терпение. То есть Лукашенко хочет всех пересидеть и думает, что вот как-то это рассосется само собой. Нет, не рассосется. Очень важно это понимать. И очень важно понимать, что вот такие режимы, какими жестокими бы они ни были, они не выживают в условиях таких экономических трудностей. И для того, чтобы все-таки удержаться, ну, им нужен какой-то совсем другой уровень брутальности. Вы сказали про Северную Корею, но все-таки я уверен, что это невозможно. То есть Северная Корея – это специально выстраивающийся там 70-80 лет фактически остаток вот сталинской системы. Это же был изначально сталинский протекторат с русским генералом, который этим всем управлял, да, вот, а все-таки мы не видели примеров, когда в современном мире вот можно построить другую такую диктатуру, сверхжестокую, да, поэтому, конечно, это будет означать, что в ближайшие месяцы Лукашенко ждет новая волна недовольства, и я думаю, что в какой-то момент это все приведет к, может быть, еще более масштабным протестным акциям, чем вот мы видели первые месяца 2-3 после президентских выборов.
Если поговорим о позиции России, ну, такой очень яркой поддержки Путина нету, но тем не менее без косвенной, без такой внешней поддержки Путина режим Александра Лукашенко, по мнению многих политологов и политиков, не удержался бы все эти годы. Что вас больше всего тревожит в позиции России относительно Лукашенко и относительно Беларуси, а что не тревожит?
Ну, вы знаете, меня тревожит вообще тот факт, что Путин сидит у нас в Кремле до сих пор, да, то есть к чему он не прикасается, это везде приносит очень серьезные проблемы, да, вот можно вспомнить не только Беларусь, а вот другой крупнейший кризис вот у нас по соседству, это Карабахская война, то есть Россия полностью его проспала, показала неспособность свою в течение вот недель беспрецедентного насилия как-то это остановить. Там погибли более 5000 человек, только по официальным данным. Да? И Путин как бы хлопал крыльями все это время. Ровно точно так же вот я вижу, что для российских властей, при том, что вот даже мы обсуждали вот то, что приближается в связи с президентскими выборами, и много говорили здесь в Ютубе об этом, да, но для Путина я вижу, что вот эта магнитуда протестов оказалась абсолютно неожиданным, и он вот прямо сейчас сидит и не понимает, как ему быть. Он чувствует, что вписываться по полной за Лукашенко не надо, но, с другой стороны, по инерции не может ему не помочь, как союзнику-диктатору, да, как вот человеку, которому, в принципе, противны вот такие народные мирные демократические революции. И вот он как бы зажат между вот этими всеми противоречиями. Ну, выходит он из них пока так, что объявляет помощь в режиме в час по чайной ложке. То есть все-таки вот мы увидели за полгода всего два транша вот этих российских кредитов по 500 миллионов долларов, один из которых вот поступил только что буквально вот перед Новым годом. Но этого, конечно, не то, что недостаточно, а это капля в море по сравнению с проблемами Лукашенко. И в основном вот эти деньги пока шли на погашение, собственно, долгов же перед Россией за газ. Поэтому мне кажется, Путин, как, когда не знаешь, чего делать, вы знаете, да, что вот во многих случаях он у нас всегда прячется. Да? Вот, когда там что-то случается, его днем с огнем не найдешь. И вот он занимает здесь такую же выжидательную позицию. Я думаю, что он, скорее всего, сейчас выбрал ждать, пока Лукашенко все-таки окончательно подавит вот эти протесты. Но я думаю, что этого просто наивно ждать, этого не будет. Да? То есть это сопротивление продолжится. И фактически Лукашенко вот в нынешней ситуации во многом предоставлен сам себе. Здесь очень многое будет зависеть от того, как европейцы будут действовать. Вот они сейчас обсуждают, вы, наверное, слышали, вот германский министр иностранных дел Хайко Маас говорил о том, что могут быть объявлены санкции против столпов белорусской экономики. Вот если они перекроют ему канал, перекроют Лукашенко канал получения крупных экспортных доходов и внесут в санкционные списки вот крупнейшие предприятия, такие как «Нафтан» или «Беларусь Калий», вот это будет ситуация, которая может поставить Лукашенко в очень сложное положение. Да, вот. Поэтому здесь, скорее, все зависит не от Путина, а от того, что будет делать Европа в отношении этой ситуации. Но еще раз подчеркну, что вот мы видим, что здесь экономика, на мой взгляд, является таким ключиком к будущему развитию событий.
Владимир, вы начали уже говорить о том, что Беларусь в некотором роде такой для России своеобразный полигон для отработки разных авторитарных технологий. Там изменения в Конституции, способы нейтрализации оппозиции. Ну, вот смотрят власти, как это делает Лукашенко, а потом делают у себя менее грубо с учетом ошибок. Вот если Путин пятый раз решит баллотироваться на пост президента в 2024 году, ну и он может рассматривать ситуацию в Беларуси нынешнюю как возможный сценарий борьбы с несогласными в России. Какие ошибки Лукашенко Путин способен не повторить?
Ну, смотрите, я думаю, что, во-первых, это у нас будет раньше. То есть, скорее всего, я жду подобного развития событий вокруг выборов Госдумы 2021 года, потому что они уже объявили, что они хотят там конституционное большинство и две трети голосов. Но это невозможно, учитывая, что рейтинг партии власти «Единой России» сейчас 29%. Даже по кремлевским всем опросам в ЦИОМ, ФОМ, Левада показывают примерно одинаковую цифру. Поэтому мы ждем вот примерно чего-то похожего уже в наступившем году, к сожалению. Ну и здесь, вы знаете, на мой взгляд, это вот не вопрос ошибок, а это вопрос их инстинктов, что у Путина, что у Лукашенко, когда они, в принципе, понимают, что страну они уже проиграли, и поддержку вот эту вот не вернуть, да. Ну, значит, у них наступает такая вот животная реакция, то есть это они свой страх хотят перебить, вот запугав всех остальных. Поэтому, скорее всего, здесь будет вот такой мандат на экстремально жестокие действия, на такую показательную жестокость, чтобы запугать всех остальных. Ведь для чего, собственно, вот все эти ужасы, которые вот мы слышали про пытки, избиения, издевательства там в изоляторах на Окрестино и в других местах, да? Я думаю, что здесь команда на это была дана именно специально с целью запугать всех других, чтобы не выходить на демонстрации, иначе вот с вами будет такое же. Да? Мы видим, что здесь очень много, вот эта тактика запугивания, она там во многих аспектах перенимается Путиным. Например, вот меня спрашивают многие, а зачем вот Госдума напринимала, и Путин в конце года подписал какие-то новые репрессивные законы там про иностранных агентов, запрет агитации, там просто огромное количество всего. На самом деле, в принципе, вот они репрессировать и посадить, и оштрафовать могут кого угодно уже по действующим законам. То есть это им не надо было делать, вот, в чисто практическом смысле. Но они приняли вот эти новые законы именно ради такого психологического давления, чтобы пугать людей. Вот я думаю, это главное, что Путин будет использовать из действий Лукашенко. Он будет действовать вот такими методами запугивания, чтобы всем остальным было неповадно. Но опять же, как мы видим, когда ситуация в обществе доходит до определенной критической точки, это уже не работает. То есть работает, но ограниченно. И люди все равно не перестают сопротивляться. и все равно на Новый год смотрят там у вас Тихановская, у нас Навального, и, в общем, видно. Там, вы можете, например, в Ютубе посмотреть обращение Путина новогоднее, как они за дизлайками все, да, вот, и какие там комментарии, где их не отключили. Поэтому я думаю, что вот мы движемся к такому вот серьезному столкновению между взорвавшейся властью и обществом, которое недовольно, вот примерно как у вас. Я думаю, что это будет раньше 2024 года. Ну и просто по всем, там, не знаю, закупкам техники Росгвардии и всему такому прочему, видно, что вот Путин на то, что делает Лукашенко, внимательно смотрит. И несмотря на все отрицательные последствия, он, скорее всего, будет делать что-то похожее, просто чтобы попытаться общество напугать.
Вот российская демократическая оппозиция, либеральная Россия, вы много раз про это говорили, с большим воодушевлением воспринимала то, что происходит в Беларуси, с большим сочувствием, с большой поддержкой. А какие уроки российская демократическая оппозиция делает, на что, к чему присматривается, глядя на белорусскую мирную революцию, но вот в этой фазе, в теперешней ее?
Ну вот урок для нас главный, что ситуация начинает меняться, ведь реально никто не ожидал таких событий в Беларуси. Там были люди, которые говорили, что это возможно, но в целом вот в мейнстриме ожиданий таких не было. Да? И что изменилось? Изменилось то, что в Беларуси проснулось все общество, весь народ, все там, включая небольшие города, там, провинциальную местность. Мы видели, что люди выходят как бы везде, да. Вот, и это подтверждает, в принципе, мы знали это, но эти ваши события еще раз подтвердили, что очень важно разговаривать со всей страной и привлечь на свою сторону, для того, чтобы были масштабные изменения, нужно привлечь на свою сторону очень много людей вот по всей стране, в разных регионах, городах, и деревнях и так далее, да. Вот, и это нас лишний раз убедило, что это все правильно, потому что, знаете, у нас много таких, кто говорит, что, типа, что с этими регионами возиться, все равно все в столице революции обычно происходит. Вот мы видим, что на самом деле не так, и это много раз было примеров в истории, и вот те же революции в Восточной Европе 30-летней давности, когда мы видели, что вся страна поднимается в протесте против диктатуры, вот похожее произошло у вас, то есть это пункт номер один, что надо работать со всем народом, со всеми гражданами, а не концентрироваться на столице. И второе, это, конечно, терпение. То есть здесь, вот еще раз, есть большой запрос на все и сразу. Чтобы мы вот куда-то все один раз вышли, там, Путин испугался и убежал. Мы много раз вот такого слышали, я думаю, вы у себя тоже, да. Но вот эти события показывают, что, понимаете, мы имеем дело с новым типом диктатур. Когда вот, например, коммунистические диктатуры 30 лет назад были, они были готовы подавлять ограниченное сопротивление и там диссидентов, да, но они оказались не готовы, когда все население выходит против них, как это было в ходе бархатных революций и в Восточной Европе, и у нас здесь. Сейчас мы имеем дело с новым, более продвинутым и более жестоким типом диктатур, которые знают, что население против, и они готовятся к таким событиям заранее, вот как мы видим на примере Лукашенко, да. То есть они готовы против всей страны воевать и всю ее пытаться репрессировать. И вот нам надо быть готовым к этому и не искать каких-то быстрых рецептов, а понимать, что против этого только терпение и выдержка. Здесь вот игра на такое удушение диктатора, да, потому что он долго так существовать не сможет. И мы очень рады видеть, что белорусы понимают, что это не вопрос нескольких дней, недель, может быть, даже месяцев. Нужно проявлять упорство, невзирая на то, как трудно бы ни было. Вот это очень важный урок, мы будем здесь его людям рассказывать. У нас, к сожалению, много таких, кто хотел бы по-быстрому вот выйти, там, что-то сделать и разбежаться. Да? Это так не будет, и важно, что вот этот опыт вы нам показываете, и нам есть о чем теперь поговорить вот с нашими собственными людьми.
Терпения и вытримки ожидая белорусам у 2021 годе российский оппозиционный политик и блогер Владимир Милоу. Дякую вам великие за удел у нашим первым новогодним стриме. Всего наилепшего.
Спасибо. С Новым годом еще раз.
С Новым годом.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг. Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соусь, и на відеосувязи старшиня Белорусского фонда спортивной солидарности, олимпийская чемпионка, плывших Александра Герасименя. Добрый день, Александра.
Доброго дня.
Ну, найперш я хотела бы вас повиншовать с днем народжения, крыху со спазнением. Недавно вам исполнилось 35 годов. Я бачила сотни віншавання у социальных сетках, какие вам люди досылали. Какое віншавання, типа подарунок вас наибольш кранул?
Да, я бы хотела поблагодарить всех, кто поздравлял, всех, кто писал сообщения. На самом деле было очень приятно. Я получала очень много сообщений от абсолютно пока еще неизвестных мне людей, незнакомых. Но в любом случае это были белорусы и не только. И я скажу, что для меня, в принципе, то, что сейчас происходит в Беларуси, то, что происходит с нашей нацией, в Беларуси, конечно, то, что происходит с нашими людьми, трансформация людей, объединение людей, взаимопомощь, взаимовыручка — это то, что для меня, я считаю, самым большим подарком, на самом деле, за всю, наверное, мою жизнь.
А я несколько слов расскажу про вас, Александра. Вы чемпионка света по плаванию 2011 года у Шанхая, чемпионка, серебряный призер чемпионата Европы 2010 года у Будапеште, трехразовая чемпионка Европы сирот юниоров 2001 года, рекордсменка Европы сирот юниоров и майстер спорта международной классы. А я хотела вас запытаться про то, как изменилось ваше житие от кастрышника. Оно во всех белорусов изменилось. Но то ли вот мы бачим вельми активную деятельность Белорусского фонда спортовой солидарности. А вот что тычется вас особисто, вашего спортового життя, вашего особистого життя? Что изменилось, чего не хапая после вымушенного отъезда с Беларуси?
Очень не хватает сейчас именно двигательной активности, не хватает спорта, визитов в бассейн, занятий спортом. И я понимаю, что это сейчас все временно. То, что мы сейчас делаем, это более важнее. И я думаю, что я скоро смогу вернуться к своим спортивным занятиям.
А бассейны, я так разумею, закрыты праз карантин, так? Там, где вы находитесь у Вильни?
Есть, да, на самом деле сейчас в Вильнюсе все бассейны закрыты, вот это все центры закрыты, весь карантин. Ну, опять-таки, времени на это тоже не хватает.
А ваша семья, вы разом, вот как ваши батьки, как ваши близкие люди?
Со мной моя дочка, да, которая рядом, поэтому, конечно же, внимание приходится уделять и ей в том числе. Соответственно, круг, скажем так, моих обязанностей, он немножко еще расширяется.
Вот многие назиральники сходятся на том, что один из наибольших ударов по Александру Лукашенко вот это так званое паустанне спартовцев. Вот театр, литература, наука – это не его сфера цікавості и не згода, ці протесты представников сферы культуры, ці науки. Ну, не то, что чеканое, але не надто болючее. А як вы меркуете, накольки моцно Александра Лукашенко закранула вот это так званое, с его пункту гледжання, здрада спартовцев?
Я считаю, что да, на самом деле это был один из таких больных и сильнейших ударов, так как спортсмены обычно считались полностью, скажем, теми людьми, которые полностью поддерживают режим, теми, которые совсем согласны и, в общем-то, всем удовлетворены. На самом деле большинство спортсменов на самом деле удовлетворены тем положением, в котором они являются. У них есть зарплата, у них есть возможность выезжать куда-то, у них есть возможность участвовать в соревнованиях, и в целом как бы все прекрасно. Но, наверное, в этом и очень важен был сам процесс в том, что спортсмены высказали свою гражданскую позицию, а гражданином страны является каждый человек, независимо от его профессии. Соответственно, сейчас мы немножко отделились от того, что мы спортсмены не должны молчать, как у нас идеология обычно говорит. А мы сейчас не просто спортсмены, мы сейчас люди, которые выражают свою гражданскую позицию, которые не согласны с тем, что происходит. И, наверное, вот это вот больше всего, скажем так, поразило, ударило, то, что мы посмели в целом открыть рот и выразить то, что мы думаем, то, что мы думаем.
Александра, вы сказали, большасць спартоўцаў задаволеныя тым, што адбываецца. Гэта так было, ці гэта цяпер дагэтуль? Ну, мы бачым розныя лісты пра ўладныя, ліст за свабодныя выбары, ліст супраць гвалту. Ведаем, якім чынам подпісы збіраліся пад праўладным лістом. Там больш подпісаў, але ёсць пытанне наконт таго, як гэты ліст падпісваўся, што сапраўды большасць спартоўцаў цяпер падтрымліваюць і ім ўсё роўна.
Я скажу так, что тут, да, тут важно не количество, а качество. На самом деле, кто подписывает письмо и как это подписывает. Так как наше письмо подписывают все добровольно и сами просят, узнают, где можно найти информацию, как его подписать, если не могут найти, то с той стороны мы понимаем и видим, что идет наоборот. Стандартная наша система в принудительном порядке, иногда, скажем так, с угрозами. Поэтому я не буду обсуждать качество того письма, но я скажу так, что, в принципе, до августа месяца спортсменам жилось у нас в стране неплохо. У нас поддерживали спорт, да, и спорт — это было своего рода легитимизация власти режима. Соответственно, спорт воспринимался как достижение не отдельных спортсменов, а достижение одного человека. И поэтому, если у тебя какие-то были успехи, если у тебя где-то что-то получалось, соответственно, у тебя была возможность получить все, что ты хочешь. Но, естественно, после подписания письма свободных спортсменов, те, кто его подписал, начали сталкиваться с различными трудностями. И от, скажем так, лишения стипендий и до просто увольнения из команды.
И ну и арешты прошли многие спортовцы.
Конечно, то есть некоторые спортсмены оказывались, да, но там, скажем так, что единицы, кто оказался там конкретно за, скажем, свою позицию, но остальные спортсмены, остальные ребята, которые оказались так же, как и многие на улице, не в том месте, не в то время, которые, вот как у нас большинство граждан республики, проходили мимо, скажем так. Поэтому, да, конечно, и тут уже абсолютно не влияло то, что ты сделал для страны, абсолютно не влияло не твоя какая-то позиция. Все оказывались за решеткой.
Александра, а як вы мяркуеце, ну, вось гэтае незадавальненне, але яно такое было маўклівае все гэтыя гады, але, напэўна, яно было ў спартоўца, просто яны яго не выказвалі па гэтай такой негалоснай згодзе, што мы просто не гаворым пра гэта і все. Ну, ці так атрымалася, што вот все гэтыя смелыя можныя спартоўцы, якія падпісалі ліст, яны толькі цяпер, ну, вот такая, выказалі сваю грамадзянскую пазіцыю. Напэўна, яна все ж у іх была.
Безусловно, была, но опять-таки повторюсь, один в поле не воин, то есть один, я тоже высказывала какие-то свои мысли, идеи, скажем, за это попадала условно в черный список, скажем, я была не в почете какое-то время, и я понимала, что просто восстать, высказать свою позицию, это не решает ничего, к сожалению, потому что пока тебя не поддержит вот критическая масса людей, ничего не изменится. Еще хотелось бы обратить внимание, что спортсмены, вот такой особый тип, скажем, людей, которые полностью концентрируются на своем процессе подготовки и стараются максимально вообще отвлекаться от каких-то внешних воздействий. И, естественно, если они, ну, даже хотя бы мысленно начнут смотреть в другую сторону, результаты иногда могут очень сильно колебаться. Соответственно, все максимально стараются просто абстрагироваться от ситуации, которые происходили у нас в стране, и сосредоточиться на подготовке. Именно поэтому они старались максимально нейтрально держать какую-то позицию и не высказывать, возможно, какие-то свои мысли.
Ну, теперь натурально так не отрымливается. Я хотела поговорить про то, что зарабил Белорусский фонд спортовой солидарности за эти несколько месяцев, ну вот, практычна меркаваная адмена правядзення чэмпіянату свету па хакею ў Беларусі. Канчатковага рашэння няма, але выглядае на тое, што так будзе. Зварот аб пажыццёвай дыскваліфікацыі кіраўнікоў Беларускай федэрацыі футболу, санкцыі міжнароднага алімпійскага камітэту супраць Александра Лукашэнкі. Якія яшчэ дзеянні ў планах фонду спартовай салідарнасці?
На самом деле мы работаем в широком спектре. Очень важна для нас поддержка самих спортсменов и подготовка их к Олимпийским играм и другим международным стартам. И сейчас очень много сил уходит на это, чтобы ребята могли продолжать свою спортивную карьеру, независимо от того, что происходит. Сейчас мы будем работать и по федерациям точечно, конкретно, каждую федерацию затрагивая. Ну и, конечно же, это санкции к белорусским чиновникам, которые не дают нашим ребятам, не дают спортсменам заниматься тем, чем они должны заниматься, заниматься своим видом спорта.
А какая альтернатива для тех, кто ну, не трапил в сборную в якости покарания за громадянскую позицию? Это выступление под белым стягом, так?
Пока, наверное, рано говорить о том, под каким флагом мы будем выступать. Все-таки впереди еще почти полгода до Олимпийских игр, и все может поменяться. Но это на самом деле как альтернатива, чтобы спортсмен мог сам выбрать, под каким флагом он будет выступать. Или перед красно-зеленым, или под официальным флагом Международного олимпийского комитета.
Ну, если изменится политическая ситуация, то может и под иншим.
То может быть и да, и флаг поменяется, поэтому сейчас загадывать, наверное, точно не стоит. И это на самом деле не такой принципиальный важный момент. Важно для того, чтобы ребята просто смогли подготовиться и выступить на соревнованиях и показать свой максимальный результат.
Мы с вами уже почали говорить про листы спартовцев, про уладные и лист вольных спартовцев. Я ведаю, что довольно моцный тиск оказывается на частку спартовцев, особливо, когда это тышится хоккею, для того, как яны подписали гэты лист, так? Некоторые подписываются целыми командами, а есть люди, которые не подписываются. Как вам подается в некоторых выпадках не подписать гэты лист? Максима, так само учинок, не меньше, чем подписание листа вольных спартовцев?
Безусловно, конечно, мы понимаем, какое давление сейчас оказывается на всех спортсменов, независимо вообще от их позиции, и то, что они уже не подписали провластное письмо, говорит о том, что ну, у них уже есть какое-то стойкое понимание, скажем, своей позиции, и они ее придерживаются. Мне сложно осуждать тех, кто его подписывает. Конечно, у каждого своя ситуация, но опять-таки каждый делает свой выбор, каждый решает, что для него, скажем, ближе, лучше и честнее или правдивее. Поэтому мы видим, как подписывается то письмо, мы видим, кто в этом письме. Мы понимаем, скажем, некоторых людей, почему они это делают. Но, скажем, большинство, как у нас принято говорить, но вы же понимаете, честно говоря, это самая популярная фраза за последние несколько месяцев. Мы понимаем, но не принимаем.
А что теперь с вашим клубом у Минску?
Пока на данный момент я нахожусь не в Минске, мой конкретно клуб не функционирует, соответственно, ребята ушли к другим партнерам, в другие клубы и занимаются сейчас отдельно.
Александр, я ведаю, что вы сустракались с Александром Лукашенко, там узнагороды отрымливали. Как менялось ваше ставление до его? Где менялось? То, как вы воспринимали его ранее, когда эти узнагороды отримливали, натурально не от его, но ну, тем не менее, как бы, и то, что теперь вы думаете, что вы бачите.
Ну, я рассказывала о своей, помню, первой встрече. Конечно, для меня это было очень так и престижно, и приятно, то, что меня отметили, то, что меня позвали на мероприятие, то, что со мной еще даже пообщались. Соответственно, конечно, даже какая-то гордость, что первое лицо страны отметило меня и признало мои заслуги. Честно говоря, я старалась вообще абстрагироваться от личной оценки, потому что, ну, скажем, есть у меня такая способность видеть в человеке не самое лучшее качество. Соответственно, ты можешь или активно высказывать какой-то протест, или просто стараться не обращать на это внимания. Соответственно, я приняла вторую позицию, я принимала те, скажем, заслуги, принимала те награды, которые меня, скажем так, награждали за свои заслуги, на самом деле, то, что я сделала, и я считаю, что, в общем-то, это было абсолютно заслуженно, без каких-то, скажем, личных мнения, личных качеств, соответственно, только чисто по-деловому, только чисто по, скажем, каким-то рабочим моментам. Все остальное меня тогда на тот момент не касалось.
А что бы вы пожелали белорусским спартовцам в 2021 году? Всем и тем, кто подписывали проуладные листы, кто ниякий лист не подписал, и кто теперь вот спознает репрессии, простое, что подписал лист за сумленные выборы и супрозгвалту?
Я вот хотела бы отметить, что ребята, которые подписывали письмо свободных спортсменов, многие делились потом мнениями, рассказывали о том, как они себя чувствуют. И практически все говорят о том, что они чувствуют себя легко, свободно, и у них совесть чиста. Я хочу пожелать всем спортсменам, независимо, подписывали они лист или нет, чтобы на самом деле на душе было спокойно, чтобы совесть была чиста, и чтобы можно было на самом деле думать о спортивных результатах, а не о том, что происходит вокруг.
Дякую вялікі. Гэта была старшыня Беларускага фонду спартовай салідарнасці, алімпійская чэмпіёнка, плыўчыха Александра Герасіменя. Усяго вам лепшых.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Привітанне, гэта канал «Свабода Прэміум», з вами Дмітрий Гурневіч у Прадзе, а сёння мой госць у Варшаве, Павел Латушка. Добрый день, спадар Павел.
Добрый день.
Мы размаўляем з кіраўніком народнага антыкрызіснага кіраўніцтва пра усебеларускі народны сход. Павел Павлович якраз прысвяціў адно з сваіх відэа апошніх, гэта нават апошняе, усебеларускаму народнаму сходу. Досыць трывожнае, таму што вы назвалі гэтую, як назваць, мерапрыемства, сустрэчу антынародным лютаўскім зборышчам і вельмі небяспечнай падзеяй. Народныя сходы адбываюцца там кожныя 5 гадоў і часам выглядаюць даволі камічна. Чаму вы лічыце, што гэтым разам гэта будзе штосьці надзвычайнае і вельмі сур'ёзнае?
Ну, нам падаецца, што ёсць абсалютна зразумелыя прыкметы антыканстытуцыйных дзеянняў з боку нелегітымнай улады і фактычна канстытуцыйнага перавароту, які можа быць ажыццёўлены менавіта выкарыстоўваючы інструменты так званага усебеларускага народнага сходу. Мы чуем абсалютна неадназначную рыторыку з боку Лукашэнка. З аднаго, у адной частцы ён казаў, што там будуць разглядацца змены ў канстытуцыю нашай краіны. Зараз ён кажа, што ніякія пытанні канстытуцыі не будуць абмяркоўвацца, і гэтыя ўсе яго каментары, выказванні абсалютна нелагічныя, абсалютна супярэчлівыя. І вось менавіта гэтая супярэчлівасць у яго выказваннях, пазней тое, што ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі Беларусі пра ўладнымі аналітыкамі ўсё ж такі працягваецца гутарка аб неабходнасці усеагульнага беларускага дыалогу накіраванага на тое, каб унесці змены ў канстытуцыю, тое, што адбываліся гэтыя грамадскія пляцоўкі дыскусійныя, у якіх, дарэчы, прымаць удзел можна было толькі людзям, вызначаным уладай, якія менавіта таксама мелі на мэце сабраць прапановы нібы з боку народа па зменах у канстытуцыю, ўсё ж такі дае нам падставы меркаваць, што падчас так званага усебеларускага народнага сходу могуць быць разгледжані пытанні будучай канстытуцыі, а можа і больш, гэта прыданне, наданне статусу усебеларускага народнага сходу як канстытуцыйнага органу улады. Усё гэта стварае пагрозу канстытуцыйнага перавароту ў Беларусі. І беларускае грамадства, якое неабыякавае да ў тых унутрыпалітычных працэсаў, якія адбываюцца апошнім часам у нашай краіны, не можа стаяць з боку і не можа не рэагаваць на гэта. І менавіта мы звяртаем на гэтую праблему вялікую ўвагу.
Сандр Павел, але чаму, на вашу думку, вось ролю гэтага канцыйнага органа не можа выконваць той орган, які для гэтага пакліканы? Александр Лукашэнка, падаецца, мае 100% падтрымку Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу і Палаты прадстаўнікоў, і Савета Рэспублікі. Там амаль што адзінагалоснае галасаванне па ўсіх законапраектах, якія з адміністрацыі прэзідэнта прыходзяць.
Но гэта вынікае з дзеючага законодаўства і з дзеючай Конституцыі Республікі Беларусь. Тыя раздзелы Конституцыі, якія тычацца менавіта органаў кіравання ўлады нашай краіны, яны могуць зменены быць толькі шляхам референдуму. І калі сёння бы Лукашенко пайшоў на референдум, то мы абсалютна ясна разумеем, якія вынікі гэты референдуму былі бы. Па-першае, яму бы не ўдалося сфарміраваць участковыя камісіі, бо трэба было бы пад пагрозай склікаць гэтыя камісіі, запрашаць у двукосці будучых членаў выбарчых камісій. Таксама трэба сфарміраваць новую цэнтральную выбарчую камісію, бо зразумела, што Ярмошыны ніколі не было веры, а зараз гэтай веры абсалютна не можа быць ніяк унутры Беларусі, так і па-за межамі нашай краіне з боку міжнародных партнёраў, міжнародных інстытутаў. Так што ажыццявіць змены Конституцыі праз Палату прадстаўнікоў, праз Савет Рэспублікі не атрымаецца. З іншага боку, ён фактычна выконвае тыя даручэнні, якія былі дадзены яму падчас сустрэчы ў Расійскай Федэрацыі, калі ён павінен быў і ўзяў абавязацельствы, па-першае, адкрыць дыялог, грамадскі дыялог у Беларусі з мэтаю таго, каб зноў-такі прыйсці да зменаў Конституцыі шляхам дыялогу. І вось гэта фактычна фейк, гэта інсінуацыя гэтага дыялогу, гэта гульня ў дыялог, якую працягвае ён апошнім часам і якую ён паспрабуе прадаць як расійскім партнёрам, так і заходнім партнёрам, ці заходнім, можна сёння сказаць, не партнёрам, а заходнім краінам, заходнім інстытутам. Зразумела, што прадаць гэтую гульню, гэты фейк беларускаму грамадству яму не ўдасца. І менавіта мы сёння павінны даць вельмі дакладную ацэнку таго, што адбываецца, і прапанаваць наш падыход у развіцці гэтага грамадскага дыялогу. Ну, па-першае, калі мы паглядзім па якіх прынцыпах збіраецца ўсебеларускі народны сход. Упершыню, нават гледзячы на папярэднія 5 ўсебеларускіх народных сходаў, фактычна парушаецца закон аб масавых сходах, аб рэспубліканскіх і масавых сходах у краіне. Парушаецца Конституцыя. Прынцып абрання так званых дэлегатаў на гэты сход парушаецца. Фактычна самі дэпутаты выбіраюць дэлегатаў сярод дэпутатаў на гэты сход. То есть дэпутаты выбіраюць саміх дэпутатаў. То, што не прадугледжана законам. Не адбываюцца агульныя сходы, на якіх павінны выбірацца, абірацца дэлегаты на гэты сход. Дзяржаўныя чыноўнікі фактычна загадзя ўжо ўзгаднілі спіскі гэтых дэлегатаў. Некаторыя з іх трапілі ў сродкі масавай інфармацыі. Дзяржаўныя чыноўнікі выбіраюць саміх сабе. Грамадскія арганізацыі, якія залежаць ад дзяржаўнага фінансавання, дзяржаўнай падтрымкі, як называецца з боку ўлады, самыя буйныя ўплывовыя грамадскія арганізацыі, аб якой ўплывовасці можна казаць, увогуле ў дыктатарскай сістэме, гэта мы адказ мы маем, абіраюць сваіх прадстаўнікоў. То есть фактычна гэты сход будзе сход чыноўнікаў ці людзей, прыбліжаных да дыктатарскай сістэмы, якія будуць мець на мэце галоўнае легітымізаваць Лукашэнку пасля фальсіфікацыі выбараў, легітымізаваць яго дзейнасць крымінальную, звязаную з тым, што на Беларусі адбыліся забойствы, гвалт і працягвае адбывацца рэпрэсіі ў нашай краіне, калі ў Беларусі ў турмах знаходзіцца больш за 500 асоб, з іх 169 з'яўляюцца палітычнымі зняволенымі, ці гэта ўсё сведчанне парушэння дзеючага законадаўства, нават сёння дзеючага законадаўства Рэспублікі Беларусь. Вось гэты шлях абірае зноў нелегітымны кіраўнік Беларусі і спрабуе праз гэта як бы легітымізавацца. Бо мы, давайце здаваць сабе справу, галоўная мэта Лукашэнкі гэта захавацца пры ўладзе. Ён не ставіць пытанне аб тым, што гэта дасць магчымасць прыняць Конституцыю і на падставе гэтай Конституцыі абвесціць новыя выбары, у якіх не будзе прымаць удзел Лукашэнка і абіраецца шляхам выбараў кіраўнік дзяржавы. Не, ён так пытанне не ставіць. Ён ставіць пытанне толькі, каб зацягнуць працэс і астацца пры ўладзе.
А ці не жадалі вы такую магчымасць, здаецца, я нават задаваў гэта пытанне вам раней ўжо, некім чынам, ну, праціснуцца ў гэты беларускі сход некіх людзей, якія, ну, выказвалі альтэрнатыўную думку, ці гэта цалкам магчыма?
Па-першае, той падыход, які абраны сёння сістэмай па вылучэнню дэлегатаў, ён блакуе такую магчымасць. Гэта нават калі бы з'явілася ў кагосьці такая ідэя паўдзельнічаць у гэтым працэсе і прыняць удзел у тым, каб вылучыць сваю кандыдатуру ці ад нейкай грамадскай арганізацыі, ці ад нейкага працоўнага калектыву, ці нейкай установы, дзе вылучыцца дэлегатам на гэты сход, гэта нерэальна. Гэта першае, уже адказ ясны. З іншага боку, прымаць удзел у працэсе, які парушае канстытуцыю, які парушае закон аб масавых сходах, гэта у мерапрыемстве, якое будзе легітымізаваць абсалютнае парушэнне канстытуцыі, прававы дэфолт, які існуе ў нашай краіне, ну гэта палітычнае самагубства. Я не лічу гэта мэтай і не лічу, што гэта тое, што трэба рабіць. Па-першае, мы павінны сакцэнтаваць гэту ўвагу ўсіх дэлегатаў, таксама так званага Всебеларускага народнага сходу, калі падчас гэтага сходу будуць разглядацца пытанні, звязаныя са зменай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, канстытуцыйнага ладу ў Беларусі, легітымізацыя дзейнасці Лукашэнкі. Усё гэта падпадае пад 190 артыкул крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. І ў будучым яны могуць быць прыцягнуты да адпаведнай крымінальнай адказнасці. З кожнай з гэтых асобаў павінен разумець. З другога боку, канешна, мы павінны прапанаваць рэальныя інструменты народу уладзе, якія павінны існаваць і павінны быць ключавымі ў нашай краіне, калі менавіта грамадства, калі менавіта не дзяржаўныя чыноўнікі, не дэпутаты, якія не выбіраюцца намі, прабачце, а прызначаюцца зноў-такі сістэмай асабіста Лукашэнка, будуць выпрацоўваць тыя падыходы да будучага развіцця нашай краіны. Ці патрэбны такія сходы? Ну, шчыра кажучы, я лічу, не, гэта ўсё ж такі парадак дня, які прапаноўваецца Лукашэнкам. Мне прыходзілася прысутнічаць на адным са сходаў, калі я быў міністрам культуры, і гэта выглядае абсалютна як з'езд камуністычнай партыі Савецкага Саюза. З адным прамоўцам, які кажа некалькі гадзінаў у першы дзень, у апошні дзень гэтага схода, калі выходзіць па спісу узгодненыя людзі, якія павінны гаварыць усё тое, што пацвярджаць, што кажа нелегітымны Лукашэнка, і пазней адбываецца галасаванне, якое заўсёды аднагалоснае галасаванне. То есть гэта ўсё як бы прыводзіць нас да высновы, што гэта паўтарэнне гісторыі з мінулага стагоддзя. Мы не хочам жыць па гэтых правілах. Мы хочам жыць у нармальнай дэмакратычнай краіне. Калі ёсць нармальны дэмакратычны парламент, абіраныя, а не прызначаемыя дэпутаты, якія вырашаюць перспектывы развіцця краіны.
Але якая, на вашу думку, тады мэта ператварэння, скажам, гэта ў канцыны ў орган, які можа змяняць яе, калі па вялікім рахунку мы дагэтуль не ведаем. Ці ёсць нейкія прапановы канстытуцыі? Тое, што мы бачылі, вось нейкія там уцечкі былі інфармацыі, гэта абсалютна нешта касметычнае, што нават цяжка прадаць у СМІ, цяжка ўявіць, каб хтосьці, напрыклад, у Расіі, калі сапраўды Пуцін ціснуў Лукашэнку, сказаў бы, а, вось гэта тыя змены, якія патрэбныя Беларусі. Бо там абсалютна нічога не мяняецца, па сутнасці.
Ну, мы разумеем, што гэта адна мэта – забалтаць працэс. Зацягнуць яго. Фактычна, звярнуць увагу грамадства на то, што не з'яўляецца важным на сённяшні дзень. А важным з'яўляюцца тыя рэчы, якія акрэслены грамадствам. Гэта перапыніць гвалт, перапыніць рэпрэсіі, прыцягнуць да адказнасці ўсіх злачынцаў, якія здзейснілі злачынствы на тэрыторыі Беларусі за апошнія месяцы, і правесці дэмакратычныя выбары. Гэта абсалютна ясная, зразумелая стратэгія. Нават кожнаму вучню ў школе гэта зразумела, што робіць Лукашэнка. Гэта сцэнар нумар два, які я акрэсліваю. Ёсць першы сцэнар, гэта расійскі, які называюць аналітыкі. Другі варыянт – это Лукашэнкі. Гэта зрабіць усё, каб захаваць сябе пры ўладзе. Ёсць сцэнар, гэта беларускае грамадства, калі ўсё павінна адбывацца на дэмакратычных прынцыпах і ў інтарэсах беларускага грамадства, беларусаў, грамадзянаў нашай краіны.
Павел, вы таксама анансавалі некі пэўны план, каторы вось мае супрадзейнічаць гэтым магчымым махінацыям пачатку беларускага народнага сходу, на вашу думку. Што гэта за план, ці штосьці вы можаце пра гэта сказаць?
Не, я хацеў бы сказаць, што мы напрыканцы снежня прапанавалі штабу Светланы Ціханоўскай таксама з каардынацыйнаму савету правесці адмысловую сустрэчу, на якой выпрацаваць стратэгічны план на бліжэйшы час дзеянняў, накіраваных на тое, каб дабіцца тых мэтаў, якія паставіла беларускае грамадства. Гэты план павінен быць акрэслены на некалькі месяцаў. Усё ж такі, я не хацеў бы казаць пра перспектыву года, а менавіта некалькі месяцаў, распісаны памесячна. Фактычна, калі хочаце, на кожны дзень, на кожны тыдзень будуць акрэслены тыя захады, якія мы павінны ажыццявіць усе разам, палітычныя сілы, дэмакратычныя палітычныя сілы ў Беларусі, дзеля таго, каб даць таксама і накірункі далейшых дзеянняў для беларускае грамадства. Гэта самае галоўнае, што перад намі стаіць. У якасці магчымых прапаноў, якія мы маем на сённяшні дзень, парадку дня найбольш актуальна, канешна, мы ставім пытанне ў беларускага народнага сходу. Гэта фактычна паказаць грамадству нелегітымнасць гэтага сходу і прапанаваць наш падыход, якім чынам беларускае грамадства можа рэальна ўдзельнічаць у зменах у нашай краіне. З другого боку, гэта вельмі важны фактар нашых далейшых узаемадзеянняў на расійскім накірунку, на накірунку заходнім, бо мы павінны таксама зразумець, што 5 месяцаў, які мы, прабачце, стукаліся ў дзверы усходняга суседа, не далі плёну. Фактычна, усходні сусед ажыццяўляў і працягвае ажыццяўляць дзеянні, якія могуць трактавацца як умяшальніцтва ва ўнутранай справы Беларусі. І прыкрывацца тут пытаннямі саюзнай дзяржавы недарэчы, бо калі адбываюцца вайсковыя вучэнні, калі падпісваюцца дамовы паміж Міністэрствам ўнутраных справ Беларусі і Росгвардыяй аб супрацоўніцтве, калі прапагандысты расійскія накіроўваюцца ў Беларусь, калі сродкі выдаткоўваюцца менавіта на падтрыманне рэжыму нелегітымнага кіраўніка, бо яны не накіроўваюцца на падтрымку беларускага грамадства, бо сённяшні стан эканамічны ў Беларусі, сацыяльна-эканамічны стан у Беларусі, гэта вынік менавіта бездзейнасці, абсалютна нездольнасці уладаў развіваць эканоміку і сацыяльную сферу нашай краіны, бо санкцыі фактычна не задзейнічалі на гэты код у гэтай сітуацыі. І галоўны момант, тое, што мы не пачулі на працягу 5 месяцаў з боку Расійскай Федэрацыі ніводнай яснай, абсалютна дакладнай ацэнкі тых злачынстваў, гвалту і рэпрэсій, якія ажыццяўляюцца ў масавым характару адносных беларускіх грамадзянаў. І таму мы кажам да расійскага грамадства, што менавіта расійскае грамадства з'яўляецца для нас партнёрам, для нас мы цікаўлены, як беларусы, мець як мага добрыя адносіны з расійскім грамадствам, з Расійскай Федэрацыяй у цэлым. Наступны элемент гэтага плана, гэта, канешна, фактар санкцій. Санкцыі не з'яўляюцца самамэтай. Яны прыняты де юра, де факта яны яшчэ не задзейнічалі. Пытанне на парадку дня чацвёрты пакет санкцій Еўрапейскага Саюза. Пытанне на парадку дня гэта рэалізацыя акта дэмакратыі у Беларусі, прынятая Злучанымі Штатамі Амерыкамі. Гэта беспрэцэдэнтны фактычна дакумент, які дае вельмі шырокія паўнамоцтвы прэзідэнту Злучаных Штатаў, адміністрацыі Злучаных Штатаў Амерыкі ў адносінах да сітуацыі ў Беларусі. Яшчэ яны не пачалі дзейнічаць, таму зноў-такі паўтараюся. Гэта не сама мэта. Нашай мэтай было менавіта паказаць гэта акно магчымасцяў, калі і Расія у тым ліку, і Захад маглі бы ўздзейнічаць на сітуацыю так, каб знайсці выхад з гэтай сітуацыі. Наступны пункт – гэта адзіная кніга рэгістрацыі злачынстваў. Гэта вельмі важны інструмент. Гэта, калі хочаце, кніга памяці, пра якую мы ніколі не забудземся, бо мы гэта будзем памятаць да таго моманту, пакуль не будзе расследавана кожнае злачынства, здзейсненае рэжымам на тэрыторыі Беларусі за гэты перыяд. І нам вельмі важна, каб грамадзяне Беларусі уносілі дадзеныя, і яны пацярпелі ад злачынства. Другі фактар, які сталі сведкамі, таксама перадавалі, запісвалі гэту інфармацыю адзіную кнігу рэгістрацыі злачынства. Гэта дае нам магчымасць прыцягнення да адказнасці крымінальнай па заканадаўству некаторых краінаў Еўрапейскага Саюза. Гэта дае нам магчымасць гаварыць аб стварэнні міжнароднага інстытуту крымінальнай адказнасці па сітуацыі Беларусі. Гэта ў перспектыве дае нам магчымасць, калі Беларусь будзе новай Беларусю, хтосьці кажа, чацвёртай рэспублікай Беларусь, уже пачынаюцца такія нават падыходы называцца, тады расследаваць усе гэтыя злачынствы ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. І наступны элемент – гэта акцыі. Мы бачым дваравыя акцыі, якія працягваюць, і вялікія словы павагі да тых людзей, якія працягваюць выходзіць у Мінску і іншых частках нашай Беларусі, дэманстраваць сваю незгоду з той сітуацыяй, якая склалася ў Беларусі. Але мы павінны рыхтавацца да маштабнай масавай акцыі. Хтосьці кажа, ці ёсць сэнс паўтараць тое, што мы рабілі восенню мінулого года. Ёсць сэнс, бо сітуацыя ўжо зусім іншая. Ужо мы стаім на парозе, калі санкцыі пачнуць дзейнічаць, мы стаім на парозе, калі фактычна Лукашэнку ніхто не захоча паціснуць рукі з замежных партнёраў. Мы стаім у сітуацыі, калі Расійская Федэрацыя ўсё ж такі будзе выкарыстоўваць інструменты націску на гэты рэжым. Я ў гэтым таксама перакананы. Так што гэта ўжо новы парадак дня, ўжо новы дзень наступ наступіў. І ў рамках гэтага новага дня мы павінны рыхтавацца да масавай акцыі пратэсту, але распрацаваць яе трохі ў іншым сцэнары. Які гэта будзе сцэнар? Я думаю, што гэта павінна быць нечаканым для ўлады.
Вы маеце на ўвазе акцыю пратэсту да ўсебеларускага сходу, ці пазней, ці падчас?
Я не хотел бы казать про некие даты, про некие кроки. Что тычется наших как бы, подходов до организации руху, связанного с так званым Всебелорусским народным сходом, я думаю, что ближайшими днями мы постараемся опубликовать узгодненную с усими центрами позицию и представить ее громадскости.
Али, самое короткое вот питание про конце. Вы будете, ну, ваша мета, скажем, сорвать этот сход, и все ж таки неким чином инак спроводзенничать на его удельников?
Мы павінны дэлегітымізаваць гэта мерапрыемства, як вы назвалі. Мы павінны паказаць, што яно не мае канстытуцыйнага характару, што яно парушае закон аб масавых сходах, што яно не можа мець ніякіх паўнамоцтваў па прыняццю важных ключавых рашэнняў для нашай краіны. Гэта можна называць проста як сходка чыноўнікаў, якія сабраліся нешта штосьці пра сябе, для сябе абмеркаваць, но не ў інтарэсах грамадства.
Дзякуй вялікі, гэта быў Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва з Варшавы. А ў празе працаваў для вас Вадзім Гурневіч. Усяго самага добрага, бывайце і заставайцеся са свабодай.
Усяго добрага.
Ah.